Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток» и в течение часа будем обсуждать самые последние интересные новости, которые успели за выходные накопиться. Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Трехбальные пробки в Москве, внутренняя сторона МКАДа. Будьте внимательны, здесь пробка начинается от Бесединского шоссе и тянется она до Каширского шоссе. Также затруднения между Калужским шоссе и Варшавским. По третьему транспортному кольцу на севере, в районе Савеловского вокзала и Марьиной рощи, внутренние и внешние стороны стоят, там значок дорожной работы. Также внутренние и внешние в районе Большой Тульской улицы тоже части кольца простаивают. Садовое кольцо едет нормально, но возможно и усложнение ситуации на московских дорогах, потому что начался ливень, и по прогнозам синоптиков осадки будут идти, в общем, весь день. И даже говорят, что может месячная норма осадков как раз выпасть за сутки предстоящие.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Трамп рассказал, что случится после истечения срока его ультиматума для России. Далее обсудим, что Китай ограничивает поставки редкоземельных металлов западным производителям оборонной продукции. Решение о ликвидации корпорации развития Курской области было принято руководством региона и, может быть, как раз может быть, говорят, принято быть на этой неделе. Проект распоряжения находится на согласовании. Правительство примет постановление с правилами и ограничениями для доставки с помощью роботов. Это тема как раз в конце часа. Мы ее обсудим в «Умных парнях». Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко.
Поток. Успеем сказать главное.
Дональд Трамп сказал, что США введут санкции против России без перемирия на Украине к 8 августа. Вашингтон ужесточит ограничительные меры против Москвы, если к 8 числу, когда истекает срок ультиматума, не будет достигнуто перемирие на Украине. Владимир Путин сказал, что все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это если коротко, потому что президенты как раз спрашивали не так давно по поводу того, что он думает по высказываниям Трампа. Трамп говорит следующее. Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Они, то есть мы в России. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать. Так что посмотрим, что из этого выйдет, сказал Трамп. Президент США ответил как раз на вопрос, что произойдет 8 августа. Сначала он давал 50-дневный срок. Как раз выдвигал ультиматум в 50 дней, потом сказал, что 50 слишком много, вот 10 дней. Андрей Картунов с нами, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Андрей Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас понять, блефует Трамп, не блефует, насколько угроза его критична для Москвы в случае реализации?
Ну, вы знаете, пока что мы можем строить только догадки. И, конечно, многое должен прояснить визит Стива Уитхофа в Москву, который состоится на текущей неделе. Но по косвенным некоторым признакам можно, наверное, выразить очень осторожный оптимизм. Он связан с тем, что, по всей видимости, представителя Трампа примут в Москве на самом высоком уровне. И я думаю, что это индикатор того, что разговор будет содержательным, он не сведется к чтению лекций или к живописанию тех негативных последствий, которые должны стать результатом отказа России от принятия условий перемирия, сформулированных в Вашингтоне.
Но почему он отказывается от диалога в классическом понимании слова и переводит все на шантаж? Чтобы Россия не отличалась от всех остальных, с кем Трамп ведет переговоры по другим вопросам? Или же действительно здесь эмоциональная составляющая играет большую роль?
Ну, я думаю, что и то, и другое верно. С одной стороны, есть определенный переговорный стиль Дональда Трампа. Я думаю, что, оглядываясь на результаты вот своих нескольких месяцев нахождения у власти, он может сказать, что этот стиль в целом работает, что многие его партнеры или его оппоненты, особенно если мы говорим о торговых отношениях, они фактически вынуждены принимать те правила игры, которые им предлагает Вашингтон. И это, конечно, его в каком-то смысле мобилизует на занятие такой же позиции, ну и в отношении России. А с другой стороны, мне кажется, что Трамп человек нетерпеливый, человек, ориентированный на быстрые результаты, и он вложил большой политический капитал в урегулирование конфликта. Он считает, что он сделал для этого очень много. Он считает, что в том числе он предложил хорошие условия для Москвы. И я думаю, что чисто по-человечески ему кажется, что его усилия не получили должной оценки, и что Москва могла бы отнестись к его предложениям более внимательно. Это вызывает раздражение, это вызывает неприятие, но это вызывает желание указать Москве на ее место.
Угу. Но, Андрей Вадимович, у Трампа есть как бы его видение того, даже не разрешение конфликта, а его видение того, как ситуация должна развиваться. Почему, с вашей точки зрения, он настаивает только на прекращении огня, и как будто бы для него на этом странице эту книжку можно закрывать? А с нашей стороны идет комплексный подход, и мы настаиваем. Вопросы безопасности, взаимоотношения с Европой через Украину и так далее. Почему Трамп это игнорирует систематически?
Я думаю, что Трамп исходит из того, что этот конфликт при всем его значении и при том, что, конечно, он много значит и для Соединенных Штатов, является все-таки в первую очередь европейским конфликтом. И вот как только, если и когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня, вот дальше должны вступить в игру европейцы и уже договариваться с Москвой там о новых контурах европейской безопасности, о каких-то мерах доверия, может быть, об ограничении вооружений. То есть ему важно зафиксировать свой, так сказать, приоритет, то, что он может сделать основной шаг вперед в урегулировании конфликта. Но я думаю, что едва ли он задумается о каких-то серьезных вопросах, касающихся урегулирования конфликта в целом. Не перемирия, а урегулирования политического, комплексного, долгосрочного, о котором говорят в Москве.
Ну просто тогда нужно влиять на европейцев и даже на Украину, а он вообще не хочет туда вмешиваться. Я правильно понимаю?
Ну, я думаю, что это вопросы еще пока что открытые. Наверное, какое-то давление оказать и на Киев, и на Брюссель он вполне может. И, собственно говоря, он ведь говорит, скажем, о том, что Украина не должна быть членом НАТО. Это уже можно считать, так сказать, определенным давлением. Но это, конечно, не исключает очень серьезных проблем, которые могут возникнуть в случае, когда речь зайдет уже о конкретных аспектах будущей европейской архитектуры безопасности.
А в принципе этот разговор возникнет, то есть если с российской стороны этот разговор регулярно возникает, и эти требования изложены на бумаге, европейская сторона и американская систематически этого избегают. Им это объективно не нужно, или им нужно зафиксировать факт того, что они принудили Россию к прекращению огня?
Я думаю, что большинство лидеров, с которыми нам приходится иметь дело, имеет очень узкие горизонты планирования. То есть эти люди едва ли останутся у власти там через несколько лет, и они в силу этого, вероятно, не считают стратегические решения приоритетными для себя. А поэтому в Европе практически не ведется дискуссия о том, а как дальше жить после того, как этот конфликт завершится. Неважно, когда он завершится и на каких конкретных условиях, но рано или поздно любой конфликт заканчивается. А вот что будет после этого конфликта, к сожалению, предметом серьезной дискуссии пока что не стало.
Трамп, с вашей точки зрения, отдает себе отчет, что Москва на шантаж не пойдет, не купится? Не поддастся шантажу?
Ну, я думаю, что да, судя по его последним высказываниям, он не очень оптимистически оценивает перспективы принятия своих условий. И более того, он также понимает, что санкции, которые он может ввести, они едва ли станут сокрушительными для российской экономики.
И что тогда? Ну, то есть получается, что он на Россию может как раз споткнуться в плане своего стиля взаимодействия с контрагентами? Так что ли?
Это да, конечно, тут два варианта. Либо, так сказать, просто списать это по графе чистых убытков и заняться теми вопросами, где навязать свою позицию будет проще, либо пытаться все-таки искать точки соприкосновения, исходя из того, что вот, ну вот пока что это не очень получается, но эти переговоры потребуют значительного времени.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Вадимович. Я вас благодарю. Андрей Картунов был с нами, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». А еще сообщения, которые сейчас мы посмотрим по поводу Трампа. Так, Кремль не исключает возможность встречи Путина и Уиткова на этой неделе. Это заявление Пескова. Ранее американский президент заявлял, что спецпосланник США Стив Уитков может совершить визит в Россию в среду или в четверг, то есть на этой неделе. Напомню, что 8 числа, 8 августа истекает срок вот этого ультиматума, который Трамп выдвинул Москве, требуя, чтобы было безоговорочное прекращение огня. Но требование это относится только почему-то к российской стороне, с американской, украинской стороной, ну, по крайней мере, открыто нет заявлений, что на украинскую сторону тоже оказывают давление в плане того, что нужно прекращать огонь и садиться за стол переговоров. Расклад пока такой.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем, еще одна очень интересная тема, которая касается как раз взаимоотношений Соединенных Штатов Америки и стиля взаимодействия с партнерами. И уже это сказывается на самих Соединенных Штатах. Китай ограничивает поставки редкоземельных металлов западным производителям оборонной продукции. Об этом сообщает Wall Street Journal. По словам собеседников издания, ограничения приводят к задержкам в производстве, а также к росту цен на сырье. В этом году на фоне роста напряженности в торговых отношениях с США Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземов. Пекин разрешил их поставки после того, как Вашингтон в июне согласился на ряд торговых уступок. При этом страна сохранила контроль над критически важными минералами, необходимыми для оборонных целей. На Китай, напомню, приходится 90% мировых поставок редкоземельных металлов, и также занимает страна лидирующей позиции в производстве многих других критически важных минералов, уточняет Wall Street Journal. Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Как западная зависимость от китайских редкоземов влияет как раз на обороноспособность? Вот что из этой заметки Wall Street Journal можно такого на перспективу увидеть?
Зависимость от китайских редкоземельных металлов остается критической с экономической точки зрения. В то же время именно для обеспечения национальной безопасности в стратегически важных сферах стран Запада уже сделали немало. Во-первых, они пошли по пути развития тех мощностей по добыче и производству редкоземельных металлов, которые у них все-таки есть, они их постепенно наращивают. Во-вторых, сделано немало по вторичной переработке этих материалов. Их получают из перерабатываемой устаревшей электроники. Тем не менее, Китай может существенно ударить по своим оппонентам. Они могут делать это, в общем-то, уже на определенной правовой основе, потому что Китай создал правовой механизм введения санкций против западных компаний, американских, прежде всего, поставляющих оружие на Тайвань и иными способами нарушающих китайские интересы. И просто эти китайские меры будут вести к повышению издержек в производственной цепочке и повышению стоимости финальных изделий.
Может ли Китай, с вашей точки зрения, ужесточить контроль над экспортом других ценных металлов, и что тогда будет с рынком в целом?
Китай пытается соблюдать баланс, и ему важно учитывать возможности своих и интересы своих производителей тоже. Китай может прибегать к таким механизмам тогда, когда он уверен, что он нанесет адресный удар в болевую точку противника. И я думаю, что расширять контроль над другими металлами, а Китай играет важную роль в поставках некоторых цветных металлов, он будет осторожно, чтобы не сократить свою долю рынка и не нанести себе ущерб. Они могут наносить удары по другим направлениям, например, поставки отдельных видов промышленной продукции, где у них есть монополия, и они нечто подобное уже делали при поставках некоторых компонентов, используемых в солнечной энергетике.
Можно ли утверждать, что когда, исходя из того, что Китай ужесточает контроль за экспортом редкоземельных металлов, и, соответственно, это может повлиять на оборонно-промышленный комплекс западных стран, который закупает эти редкоземельные металлы, можно ли утверждать, что Китай все-таки меняет как свое отношение к контрагентам и уже, ну, не то что идет в наступление, но, по крайней мере, понимает, где болевые точки, и на них можно давить?
Это отражение тенденции, которая наблюдается уже на протяжении ряда лет, особенно явно с конца 10-х годов. Китай наработал собственные теоретические подходы, определенную нормативную базу для ведения наступательной экономической войны. Методы отличаются. Если у США основной метод экономической войны – это финансовые санкции, основанные на контроле над мировой финансовой системой, то Китай использует два момента. Во-первых, свои монопольные позиции в ряде видов производства, и, во-вторых, свой рынок, который очень важен для некоторых стран и компаний. И вот по этой линии они идут, они переходят прежде всего к выборочным ограничениям поставок отдельных видов компонентов, оборудования, материалов тем, кто им не нравится. И поскольку у них сохраняется абсолютное превосходство над всеми именно в области производства, особенно в обрабатывающих производствах, они будут пользоваться этим в возрастающей степени, и у них есть окно возможностей для этого в несколько лет, пока их не удастся еще заместить никем.
Василий, а куда американцы теоретически могут пойти за редкоземами? Потому что, ну, странная ситуация получается. Трамп давит на Москву, давит на Китай, но при этом уже несет свои издержки из-за того, что политика вот это давление шантажа только набирает обороты. Просто National Interest, например, написал, что США нужно закончить конфликт на Украине и предложить России сделку по минералам, тем самым ослабить в зависимости от Китая. Есть такое ощущение, что Соединенные Штаты вошли в позицию какого-то метущегося?
Вы знаете, там как бы проблема США в этой области не в том, что у них нет, да, там этих запасов или возможности их производить. Более того, на территории США там есть в Калифорнии крупная шахта и есть определенные мощности, но добыча и переработка редкоземельных металлов – это такое тяжелое, довольно грязное производство, на развитие которого Китай шел сознательно. И как раз выборочный подход к экспорту этих материалов, он отчасти связан с тем, что Китай уже не настолько беден, чтобы наносить ущерб своей экологии ради каких-то там денежек, да, особенно если учесть, что идут материалы недружественным странам. То есть можно развить эти производства на территории Северной Америки, Австралии и так далее, но тут есть трудности, связанные с действующим экологическим законодательством и правилами. Если на них, если припрет, на них можно, я думаю, как-то закрыть глаза и двигаться вперед, но пока, конечно, доминирующая линия – это найти альтернативных поставщиков из других развивающихся стран.
Ну, то есть китайцы сейчас, скажем так, могут использовать свое преимущество в качестве инструмента политического давления?
Да, они его использовали, они же получили первый результат. Они благодаря этому нанесли США поражение в первом раунде торговой войны, то есть Трамп ввел против них тотальные санкции и ряд запретов на экспорт.
Это вы говорите про сейчас или про первый его срок?
Именно про сейчас, про сейчас. Вот то, что было в апреле-мае, да, там Трамп ввел против них запретительные тарифы и множество запретов, китайцы перестали поставлять редкоземельные металлы, магниты и еще там ряд вещей, Трамп первым к ним прибежал просить о переговорах, они заморозили торговую войну, и Трамп разрешил поставки Китаю стратегически важных технологий, а именно микрочипов H20 от NVIDIA для искусственного интеллекта и реактивных двигателей и компонентов. Угу. Вот это вот то, как Китай уже использовал свой контроль над поставками для нанесения довольно болезненного поражения США. И дальше это будет продолжаться, конечно, будут приниматься экстренные меры по поиску альтернативных поставщиков, но, во-первых, это будет влечь за собой повышение цен, во-вторых, это все равно требует усилий, это быстро сделать не получится.
А у американцев есть инструмент, например, давления как-то на биржу, на рынке, потому что в основном, исходя из вот этой заметки Wall Street Journal, американцы обеспокоены тем, что из-за политики Китая и их жестких ответов на как раз американские вот эти введения тарифов, просто цены выросли на 5 раз. И в итоге сильно дорого приходится покупать. Вот вопрос, на биржу могут не на китайцев влиять, а на биржу каким-то образом?
Ну, я думаю, это сложно, потому что все равно как бы у китайцев китайцы являются монопольным поставщиком, а американцы не являются единственным потребителем, их очень много, и они не самые, я думаю, крупные, потому что основная масса, такой массовая электронная продукция, она не в США производится, а в других странах Азии. Поэтому мне кажется, что тут, конечно, их возможности могут быть довольно ограничены. Есть там и проблемы, они развиваются довольно быстро в связи с развитием новых секторов экономики. Меняются мировые рынки, и редкоземельные металлы – это не единственное, что быстро растет. Ну, вот есть известный дефицит серебра, например, и других материалов, потому что растет выпуск всей этой электроники, аккумуляторов, новой энергетики и прочего.
Василий, насколько далеко могут дойти дальше, зайти вот эти вот торговые противостояния между американцами и китайцами?
Я думаю, что они будут сохраняться на высоком уровне, они будут расти, но проявился уже интерес обеих сторон к тому, чтобы придать противостоянию управляемый характер. То есть они будут стремиться не допустить хаоса, но постепенно будут отвязываться друг от друга в сфере экономики и постепенно стараться ослабить противника.
Понятно. Спасибо большое, Василий. Вас благодарю. Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. По поводу редкоземельных металлов, что здесь еще интересного есть? Газета Wall Street Journal указывает, что один производитель дронов, который снабжает американскую армию, был вынужден задерживать заказы на период до 2 месяцев на время, пока искал замену китайским магнитам, производимым из редкоземельных металлов. Трейдеры рассказали газете, что некоторые материалы, необходимые западному ВПК, теперь продаются по цене в 5 и более раз выше той, что была до введения ограничений со стороны КНР. Более 80 тысяч комплектующих, используемых Пентагоном, содержат минералы, которые попали под китайские экспортные ограничения. При этом почти все цепочки поставок этих минералов американской армии зависят от как минимум одного китайского поставщика, поэтому ограничения со стороны Пекина могут вызвать масштабные проблемы у американских военных. Ну и кроме того, западные покупатели рассказали, что Китай запрашивает подробную информацию о целях использования закупаемых минералов с тем, чтобы они не применялись западными компаниями в военном производстве. Ну и напомню, что в начале апреля Министерство коммерции КНР сообщило, что Китай включил 16 американских компаний в список экспортного контроля с целью контроля за экспортом товаров двойного назначения. Сейчас новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Решение о ликвидации корпорации развития Курской области может быть принято на этой неделе. Проект распоряжения находится сейчас в стадии согласования. Таким образом, цитата, мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно. Кроме того, корпорация в силу ранее принятых решений взяла на себя целый ряд вообще несвойственных себе функций. Каждый должен заниматься своим делом, сказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Кирилл Кабанов с нами, глава Национального антикоррупционного комитета и член СПЧ. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Евгений, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но это какой-то действительно вот прям прецедент среди всех коррупционных вообще дел, связанных с Курской вот этой вот корпорацией, или же просто входит в череду совершенно обычных явлений?
Ну, на самом деле, это никакой прецедент, это закономерное решение, которое просто упраздняет структуру, которая показала свою недееспособность, даже где-то вредность. Да, и зачем существовать эту структуру, которая была фактически создана для того, чтобы незаконно обрабатывать бюджетные средства? Я думаю, что здесь как раз решение руководства региона, оно достаточно оперативное, потому что, чтобы не болтался вот этот вот ненужный актив совершенно, такой грязный актив, да, и чтобы дальше были разговоры о негативные, да, и этот негатив ложился на действующее руководство. Поэтому я считаю, что это решение избавиться, так называемое, от ненужного наследия.
Оно объяснимо. Можно ли судить о нужности таких организаций в целом для страны с учетом ситуации в Курске? Ну, ее же вот не на пустом месте создавали, эту корпорацию.
Ну, давайте мы сами понимаем, что коррупция – это бизнес. Это теневой бизнес, да, это часть того, что существует в любой стране, да, и, естественно, раз это бизнес, нужны финансовые механизмы, механизмы управления. И подобные компании, они зачастую создаются вот как бы с хорошей идеей, но с плохим результатом. Ведь без разницы, что мы создаем с вами, мы можем создать с вами все, что угодно, самое главное, как это контролируется. Если мы не будем контролировать систему, то любую хорошую историю, любой хороший бизнес, или государственный бизнес, или учреждение можно превратить вот в помойку коррупционного характера. Да, и мы часто видим такие примеры. Но вот при этом мы видим другие примеры позитивные, когда у нас существуют публичные компании, у нас существует корпорация, да, в которых есть система контроля жестче, чем у государства даже. Да, в которых риски коррупционные минимизированы. Мне говорят, что их нету, но они минимизированы. Поэтому все зависит от того, что мы хотим увидеть на выходе. Если мы на выходе хотим увидеть деньги на личных счетах за рубежом, то нам нужна одна компания. Если мы хотим увидеть результат и отчитаться этим результатом гордо поднятой головой, но это другая компания.
Но по сути, Кирилл Викторович, история с вот этой вот корпорацией развития ставит ли, с вашей точки зрения, перед, может быть, аудиторами или вообще перед госаппаратом вопрос, а зачем нужны, в принципе, такие структуры, насколько они целесообразны? Если целесообразны, то следует ужесточать контроль. Например, потому что есть ощущение, что это просто было какое-то дублирование государственных функций в какой-то степени там, по развитию территории, потому что есть же министерство, отвечающее за тот или иной участок работы.
Ну, смотрите, значит, вообще на самом деле структура создается для того, чтобы поупростить некоторые бюрократические механизмы, да, так. И сделать более оперативное решение вопроса. А, значит, идея всегда объяснить может все, что угодно. А по поводу контроля, вот правильно сказали, начинать надо с контроля. А прежде всего, у нас в государстве отсутствует система рискового подхода. Да, то есть мы, когда что-то делаем, мы риски не оцениваем. Вот, надо разобраться и сказать, слушайте, а вот мы создаем компанию, а если люди, которые стоят, они захотят украсть деньги, как они украдут? И из этого выстраивать систему противодействия рискам коррупционного характера и злоупотребления. Значит, но этого не делалось, поэтому с самого начала было понятно, что что-то они там делают, что-то они строят. Но специалисты тогда уже говорили, что наступит момент, когда по этому будет по всему возбуждено уголовное дело. Но ну, на... потому что там сам подход был, отсутствие контроля всегда, за ним всегда есть последствия совершенно однотипные.
Но, по сути, прецедентом стало и вообще поводом стала эта история с фортификационными сооружениями, правильно?
По сути, стала и история с Тимуром Ивановым.
С Тимуром Ивановым, да.
Да, да, угу. С министром, да, вот с него началась вся история, началась с него. Да, до этого все было хорошо, и все была история, развивалась. А фортификационные сооружения – это лишь часть, это часть, маленькая часть тех, как называется, творческих событий, которые были в результате его деятельности Министерства обороны организованы, да, по всей стране. Поэтому я думаю, что мы же говорили уже, что постепенно всплывают новые эпизоды, мы уже даже на них внимание не обращаем. Вот что там задержали, тут задержали. Да, и мы разгребаем последствия более 10 лет многомиллиардных хищений Министерства обороны сегодня. Это только маленький эпизод, да, который был частью этих хищений.
То есть вы считаете, что как бы ситуация будет и дальше раскручиваться, и помимо Курска и вот этой корпорации степени, развития что-то еще появится?
В какой-то степени, да, она, конечно, будет откручиваться. Следствие идет, новое обвинение выдвигается. Хотя уже есть приговор, все равно выдвигается новое обвинение. Конечно, оно будет продолжаться. Но слишком большие деньги, слишком много эпизодов.
Но, Кирилл Викторович, хорошо, тогда традиционный вопрос, который я вам периодически задаю. А появились какие-то способы профилактики коррупции?
Ну, конечно, есть. Так. Ну, конечно, есть. Я еще раз говорю, мы должны, как дома идет обсуждение бюджета. Люди собираются, говорят, первый по принципу целесообразности, а второй обоснованности. Ну, мы говорим, вот нужно купить маме шубу, и холодильник сломался. Что целесообразнее купить в данный момент?
Ну, холодильник, да? Конечно же.
Ну, холодильник, да. Дальше мы берем, начинаем искать, наверное, на рынке, где взять качественный холодильник и подешевле. А вот когда мы будем, вся эта система, вся наша бюджетная система будет работать именно по такому принципу, а не искать по результатам уже украденные деньги, как помните, все уже украдено до нас, да? Это же классика, да, советских времен. Вот когда мы не будем задаться вопросом, все уже украдено до нас, а будет многоуровневая система контроля, мониторинга постоянного. Uh-huh. Но, опять же, у нас же сейчас система контроля, ее начиная с ковида и начала СВО, у нас контрольных мероприятий стало все меньше и меньше по указаниям правительства. Поэтому и у нас появилось больше вопросов, связанных со злоупотреблениями и схищениями.
Так дело-то получается в людях, потому что мы понимаем, что ликвидируют корпорацию развития Курской области, но работы по поддержке каких-то инвестиционных проектов, как было заявлено, будет продолжена, и, видимо, полномочия передадут какой-то другой структуре X.
Если мы не выстроим систему, о чем говорит президент? Заметьте, в последнее время президент на коллегии всех правоохранителей опять стал говорить о проблеме коррупции и о хищении бюджетных средств, усилении контроля. Значит, при этом со стороны правительства об этом не слышно ничего. Вообще ничего. Как будто этой проблемы нету. Я понимаю, что любая система контроля, по мнению наших экономистов, тормозит либеральных экономистов, тормозит систему развития. Но при этом у нас потери такие, это мы сейчас берем систему Министерства обороны, а если мы возьмем еще систему айтишную тему, там вообще может быть...
Так нет, это подмена понятий. Если контроль со стороны, например, государства, как будто бы уменьшает какие-то возможности для инвестиций, но это тоже подмена понятий, потому что конечно, просто контроль осуществляется...
Сказать, еще раз говорю, да, правильно, Евгений, говорите? Я могу сказать, что у нас есть примеры корпораций, потому что вот, я знаю, потому что лично участвовал в состоянии систем, вот, где на самом деле, я просто не буду уже пиарить,
да.
Вот, а ты скажешь, что это... Вот, а так вот вопрос в том, что на самом деле там риски минимизированы. Система контроля выстроена так, что риски минимизированы. Но это опять же желание руководства компаний, которые создавали эту систему, которые стали даже в государство признать, что они лучше государственных. Угу. Но мы же можем стать системой, можем, если захотим. Но опять же, за чего будут жить огромное количество наших чиновников?
Я понимаю, Кирилл Викторович, а у нас есть как раз критерии, которые можно было бы ввести, алгоритмы, протоколы, через которые было бы понятно, что деятельность структуры идет не туда. Потому что я ради интереса открыла просто сайт вот этой конторы, корпорации развития, и, получается, 13 лет она существует там. Написано, создано новых рабочих мест 2402, заявлено еще там чуть меньше 11 тысяч. Это уже признак того, что надо проверять, как за 13 лет только 2000 рабочих мест создано? Ну, я условно.
Конечно. Там есть масса критерий. Есть критерии эффективности, о которых я вам говорил.
Да.
Да, но вот давайте мы тоже известно в свое время детище по нанотехнологиям, да, даже называть не буду.
Была такая контора.
То есть было понятно, что столько денег тратится, а сказать, ну где результат? Можно было спросить, где результат? Да, но не спрашивали. Когда есть желание, можно проверить и задать вопрос любому.
Но проблема-то возникает в том, что только критическая ситуация, которая была создана вокруг Курской области, спровоцировала вал разбирательств.
А не было бы ничего, никто бы ничего не сказал бы. Еще бы наградили бы, между прочим, бы за успешно выполненную государственную задачу.
Понятно. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Вас благодарю. Кирилл Кабанов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского совета по правам человека. По поводу еще вот этой корпорации развития, да, решение может быть принято на этой неделе. Проект распоряжения находится на согласовании. То есть в ближайшее время, видимо, будет уже принято окончательное решение по поводу ликвидации вот этой корпорации развития Курской области, которая просуществовала 13 лет.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Правительство примет постановление с правилами и ограничениями для рободоставки. Появятся эти роботы еще в 37 регионах. Общий парк устройств при этом увеличится с нынешних 150-160 штук, то есть их всего лишь так мало, до 2500. Такие планы Минэкономики заложило в проекте постановление правительства. Документ, как пишет Коммерсант, впервые узаконит присутствие роботов на улично-дорожной сети. В рамках нового экспериментального правового режима власти установят лимит скорости в 25 км в час для рободоставки, обяжут иметь страховку для каждого робота и пропишут подробные алгоритмы на случай ДТП. Никита Куликов с нами, гендиректор некоммерческой организации «Право роботов». Никита Александрович, здравствуйте.
День, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько планы амбициозные, реализуемые в 37 регионов и увеличение числа вот этих вот роботов со 160 штук до 2500?
Ну, смотрите, по большому счету, каждый доставщик, я бы его разделил на две части. Первое – это железо и все, что с этим связано. Второе – это программное обеспечение.
Так.
И если мы говорим, что по железу, в принципе, проблем особо не должно составить, ну что там, соединить колеса, моторчик, да, вот это, и корпус делать правильно, то программное обеспечение, оно уже годами отрабатывалось в пилотном режиме. И, в принципе, неважно, какое количество будет этих роботов-доставщиков, хоть один, хоть там миллион, у них у всех будет уже отработанное программное обеспечение, которое годами научило их объезжать препятствия, не сталкиваться с людьми, тормозить там в сантиметре от препятствий, если резко перед ними что-то возникло, распределять, что такое дорожный знак, что такое запрещающий дорожный знак, что такое светофор, какой цвет показывает и когда можно переходить. То есть тут количество в данном случае не столь важно, которое и не может повлиять на ухудшение качества. Главное, что у них есть некое программное обеспечение, которое годами становилось, годами отрабатывалось, которое они будут использовать. Но, конечно, будут свои нюансы. Каждая дорога уникальна, каждое там дорожно-транспортное происшествие или событие на дороге, оно тоже уникально.
Так.
И, в принципе, в новых регионах им придется заново для себя именно карту создавать, собирать ее для того, чтобы понимать, как лучше те или иные препятствия объезжать. А с точки зрения безопасности, система уже как работает годами, так и будет ровно так же работать.
Как роботизация может повлиять вообще на сферу торговли в целом? Потому что мы понимаем, что парком вот этих вот роботов-доставщиков обладают не так много компаний сейчас.
Ну, на самом деле, если не особо преувеличивать, то по факту реально одна компания производит роботов-доставщиков, которые могут ездить по улицам. Но в плане роботы-доставщики, которые работают на складах, тут, конечно, конкуренция гораздо выше. И ряд компаний предлагают различные системы, которые позволяют им управлять логистикой внутри склада. И если мы говорим про, в принципе, сервис по доставке чего бы то ни было, то тут можно выделить первую часть, это работа на складе, там роботы-доставщики, ну, уже внутренние роботы-доставщики могут распределять заказы и раскидывать их по нужным ячейкам.
Угу.
Дальше, если в идеале, да, такое немножко фантастическое будущее, все это грузится на палетах или там, скорее всего, в таких небольших пластиковых контейнеров в автоматизированную грузовую машину, которая тоже является беспилотной. Она на закрытых территориях, кстати, эта схема работает. На дорогах общего пользования еще, к сожалению, нет.
Uh-huh.
Эта беспилотная машина доставляет до склада логистики уже ближе к той территории, куда надо что-то доставить. Там такие же маленькие роботы раскидывают это по роботам-доставщикам, и роботы-доставщики дальше развозят это по адресам. То есть, в принципе, всю цепочку можно автоматизировать. Это не супер просто, но это возможно, потому что различные элементы и звенья этой цепи, они уже автоматизированы. И в целом вот такое повсеместное внедрение, оно как раз оптимизм должно многим показать именно этого направления.
А в чем сложности организации, Никита Александрович, этой сферы? Например, вот первое, что в глаза сейчас бросается объективно, да, это там коррекция GPS. Например, и мы понимаем, что на отдельно взятой закрытой территории вот это все автоматизировать теоретически можно, но что делать, когда речь идет об открытом пространстве, о дорогах общего пользования и о всех сопутствующих деталях?
Ну, тут мы можем провести аналогию, если мы говорим про роверы с беспилотным автотранспортом,
да.
И есть несколько схем, по которым этот беспилотный автотранспорт работает. Первое – это навигация по GPS-у или там каким-либо аналогам. Это не принципиально, но вот в принципе, да, вот он работает со спутником, связь со спутником, и если что-то там сигнал как-то глушится или еще какие-то с ним проблемы происходят, то по идее, сложности возникнут и у автоматизированной этой штуковины, какой бы она ни была. Второе – это камеры. Например, Tesla использует такой вид навигации, который смотрит по сторонам, и у них есть внутренние загруженные карты, и эти камеры, соответственно, работают как глаза у человека. То есть без навигатора робот знает, какой маршрут ему нужен, и вот он смотрит, куда ехать. Третье – это лидары. Они, как правило, не используются в единственном числе, они не в своем количестве имеются даже в виду, а они в купе с чем-то, скажем, с той же навигацией или камерами. Лидары позволяют объезжать препятствия и позволяют не сталкиваться там с какими-то другими препятствиями, независимо от того, сбилась навигация или нет. То есть сбилась навигация, он все равно не теряется, он видит, куда он что там едет. И в целом, в совокупе, конечно, еще один важный элемент навигации, который стал для, по крайней мере, московских таксистов очень актуальный, это навигация по вышкам сотовой связи. То есть есть специальное программное обеспечение, которое позволяет не только по карте находить дорогу, но и по тому, откуда телефон принимает сигнал. Если он пишет, что ты условно находишься в аэропорту Шереметьево, а вышка связи, скажем, находится в Пресненском районе, который, в принципе, можно локализовать там на 20-30 метров в разброс, то есть это очень, понятно, где она находится, то программа воспримет не то, что ты находишься по GPS-навигации в Шереметьево, а то, что ты по вышке связи находишься на Пресне. Это будет точно, более точная геолокация. И в целом, вот когда у нас есть определенные вызовы, когда приходится глушить, к сожалению, и связь, и навигацию, вот такого рода ухищрение, на самом деле просто доработка программного обеспечения, может позволить любым автоматизированным системам без проблем находить путь, дорогу и делать свою работу. Это в целом решаемо.
Для чего правительство принимает решение о правилах и ограничениях для рободоставки? Что здесь такого, что нужно структурировать?
Ну, на самом деле, когда ты используешь робота-доставку на доставку, это первое, что, конечно, бросается в глаза, на доставку из какого-то конкретного учреждения с помощью сотрудников этого учреждения до какой-то цели, это одно. Но ведь робот-доставщик, по большому счету, это такое ведро на колеса, куда можно, к сожалению, положить все, что угодно. И использовать там, в том числе для злоумышленников. То есть, если же человек-курьер, скажем так, вот эти телефонные мошенники, когда кого-то пытаются заставить завернуть деньги, там какой-то сверток, там полотенце в одеяло и передать курьеру, если он задает вопросы и может подумать, что а что там в принципе может быть, да, такого противозаконного в том числе, то робот-то не спросит, у него цель будет забрать, он забрал, и отвезти, он отвез. И в целом тут, конечно, регламентация какого-то рода такого нужна, потому что человек, если может как-то, какое-то внимание этому уделить, то робот-доставщик на нынешнем железе, на нынешнем программном обеспечении будет несколько сложнее. Конечно, можно в него добавить разные там датчики взрывоопасности или еще чего-то, но это все будет удорожать именно его уже составляющую, и затраты на железо, ну и, в принципе, может и не принести того результата, на который мы все рассчитываем. То есть правила в любом случае нужны, когда это массовая эксплуатация.
Никита Александрович, вопрос такой. Продумывают ли, с вашей точки зрения, в индустрии варианты защиты от того, чтобы роботов не использовали мошенники и злоумышленники?
Ну, как мне это сделать? Кажется, в принципе, это сделать на самом деле сложно при таком вот учете, потому что можно, знаете, как вот есть такие роботизированные кассы, которые в целом, с одной стороны, это возможно, но как бы сейчас объясню, почему сложности могут возникнуть. Роботизированная касса, которая ты кладешь товар, и она знает, что у тебя за товар, по идее, должен быть, потому что ты сам пробиваешь товар, говоришь, что вот этот конкретно и он. И она знает его вес, может определить. Есть роботизированная касса, которая сканирует корзину там во всех возможных диагоналях и разрешениях для того, чтобы найти хоть какой-то кусочек штрих-кода, взвесить общий вес корзины и сказать, что у вас, скорее всего, в ней находятся такого-то рода продукты. Вот строить такого рода механизм в коробку, которым является робот-доставщик, в принципе, возможно. То есть, если мы говорим, что начальные данные мы будем перевозить там коробку с ботинками такого-то размера, приблизительно искусственный интеллект, ну, просто он достаточно быстро может найти все данные в интернете, да, и оперативно эти данные применить, может рассчитать, что приблизительный вес этой посылки должен быть в районе, там, полкило плюс-минус, там, 10 грамм. И если что-то кладется в закрытую коробку, которую невозможно просканировать, но соответствует по весу, наверное, это будет отвечать тому, что человек хочет отправить. Если будет расхождение, ну, как просто, мне кажется, это самое простое, что может быть, да, расхождение, то можно не забирать эту посылку. Ну, а дальше, конечно, возможно, различные ухищрения, что могут просить, если это именно доставка не из магазина, а доставка из пункта А в пункт Б, сфотографировать сначала товар. Есть же, опять-таки, возможности и программные, и приложения, которые могут тоже с погрешностью, но тем не менее обсчитывать вес и габариты товара по фотографии, просто с помощью поиска аналогов в интернете, поиск по фотографии. После того, как ты нашел аналог, он может найти, где этот товар продается, а если он находит, ну, все это, конечно, делается достаточно быстро, да, это же все-таки компьютерная система, когда он находит, где товар продается, он может узнать его характеристики, а узнает характеристики, будет знать его вес и размер. То есть такое тоже возможно. А вот закрытые посылки, которые там замотаны, перемотаны, и неизвестно, что там находится, конечно, ну, скорее всего, от такого будут отказываться именно на этапе приема посылки. То есть несоответствие фотографии, может быть, какой-то оборудованной камеры, которая внутри этого устройства будет находиться и которая надо будет показать товар. Ну, я думаю, варианты возможны. Как это будет реализовано, это один вопрос. А дальше, после того, как ты это реализовал, это еще надо будет обкатать и протестировать. У нас беспилотная доставка уже сколько лет? 7, наверное, катается. Ну, то есть это время. Определенный период времени, который позволил оптимизировать систему, научить ее на достаточно большом количестве возможностей и нюансов для того, чтобы выпускать ее в широкое использование уже и в другие регионы. Понятно. Здесь будет ровно то же самое. Будут какие-то тестовые этапы, после чего будет корректировка системы.
Расширение, предпоследний вопрос, расширение сферы применения. Вот сейчас есть там доставка продуктов питания, например, из магазина, который подключен там к определенному агрегатору. Вариант доставки из пунктов выдачи, например, с почты, с вашей точки зрения, перспективно?
Ну, мне кажется, вполне единственный нюанс, который мы не учитываем, что за доставкой такого рода, роботизированной доставкой, всегда придется спускаться вниз. А если это мегаполисы с высотными домами, ну, тут есть определенный дискомфорт. То есть не к тебе это все приносит, а ты должен пойти встретить. В этом есть, конечно же, и элемент игры. Ну, приятно и интересно вот что-то необычное, да, встретить. Вот тебе привез настоящий робот какую-то доставку. Это, по крайней мере, пока такой вау-эффект, он работает. Спасибо. Но в плане удобства, да, наверное, это потом будет основным из нюансов, которые надо будет что-то решать.
Спасибо большое, Никита
Александрович. Возможно, другой робот будет перехватывать это уже на той территории.
Который научится ходить, подниматься по этажу. Спасибо большое. Никита Куликов был с нами, генеральный директор некоммерческой организации «Право роботов». Ну, футуризма немножечко мы добавили. 15 часов новости и продолжим.